Глава первая. Первые демоны появились в этом мире вместе с первыми людьми, употребившими эссенс. Правильнее сказать, эти самые люди и стали первыми демонами, впустив в себя враждебные сущности. Ходят легенды, что загадочная планета Парадайз после открытия на ней эссенса мгновенно была потеряна для человечества на долгие годы. Среди неконтролируемых дегустаторов, опьяненных возможностями нового вещества, пошла волна обращений или одержимостей, если придерживаться официальных терминов Инквизиции. Хотя Инквизиции тогда еще не существовало, и обратившихся воспринимали просто кровожадными ненасытными тварями, кем они, в общем-то, и являлись. Учитывая, что корабли в ту далекую эпоху перемещались с гораздо меньшей скоростью, а межзвездная почта двигалась вместе с кораблями, то ждать помощи оставшимся в живых жителям Парадайза пришлось бы десятки лет. Скорее всего, они бы ее не дождались, и колонисты от безысходности взяли дело в свои руки, в очередной раз доказав, что человек является очень живучей формой жизни. Согласно общедоступным историческим хроникам, капрал Евгений Семенов, боец планетарной обороны планеты, оказался первым одаренным, осознавшим свой дар и взявшим его под контроль. Именно Семенов смог организовать оставшихся в живых людей после того, как одержимые уничтожили большинство населения. Борьба с обратившимися была изначально обречена на неудачу. Война против измененных, подпитываемых энергией подпространства, силами обычных людей, большинство из которых никогда даже не держали в руках оружие, была провальной затеей. Но это ровно до тех пор, пока шансы не уравнялись. Евгений был одним из нескольких человек, принявших эссенс, в отчаянной попытке хоть как-то противостоять угрозе полного уничтожения человеческого поселения на Парадайзе. Учитывая, что других имен и фамилий в истории не сохранилось, получилось только у него. Безусловно, один в поле не воин, скорее всего, были еще, если не полноценные одаренные, то уж точно люди на эссенсе. Однако первым борцом с демонами был именно капрал Семенов. Дальнейшая его судьба после освобождения Парадайза и начала расцвета человечества неизвестна. Линии Семенова не существовало, но имя и фамилию этого человека помнили и почитали, особенно в Ордене Войны Имперской Инквизиции, считавшим его первым бойцом с демонами. Инквизиция, изначально созданная первым императором как инструмент контроля и поддержания порядка, за многие тысячелетия приобрела некий ореол таинственности. Эта организация частично напоминала религиозную и военную одновременно и невольно выработала традиции, опираясь на опыт и историю. Статуя Евгения Семенова, капрала планетарной обороны Парадайза, стояла во внутреннем дворе старой крепости, куда нас провели после неторжественной встречи. После предъявления мной жетона Хокуса, градус напряжения резко снизился, и нас просто пригласили пройти в крепость. Почему-то не было никакого транспорта, и несколько километров от места посадки челнока мы проделали под пронизывающим ветром в клубах снега. Местных хозяев это, похоже, ничуть не волновало. Они также абсолютно нейтрально и безэмоционально приняли доклад, после чего просто развернулись и направились в крепость, чем сильно озадачили лейтенанта Райли. Фактически та выполнила свою миссию и могла быть свободной. Однако в свете последних обстоятельств, а именно инцидента с зачумленным кораблем, ситуация сильно усложнилась. Я же просто предложил всем следовать за инквизиторами. Возвращаться на Карнеги значило попасть в карантин. А кто может помочь разобраться в сложной ситуации, как не инквизиция? Так что, подобрав свои немногочисленные вещи, все также направились за массивными фигурами, изредка матюгаясь, когда кто-то поскальзывался или проваливался в сугроб. Прогулка получилась довольно продолжительной и малокомфортной из-за окружающих ненастных погодных условий. Тем приятнее было попасть в теплые помещения крепости, пройдя через небольшой внутренний двор и полюбовавшись на заснеженную статую капрала Семенова. Этому комплексу зданий было несколько тысяч лет. Построен он был из той же скальной породы, на которой стоял. То ли не хватало современных строительных материалов, то ли логистика обходилась слишком дорого. Впрочем, именно поэтому строения выглядели столь монументально. Годы, постоянные ветра и паршивый климат сгладили острые углы зданий, отчего казалось, будто крепость самостоятельно выросла на этом плато прямо из окружающих скал. Тяжелые шаги гулким эхом отдавались в высоких сводах, когда мы шли через огромный холл по истрепанной ковровой дорожке. Висевшие на стенах выцветшие древние гобелены периодически чередовались со свежими. На всех были изображены батальные сцены с обязательным присутствием в них фигур в красном. инквизиторов Ордена Войны. Инквизиторы остановились перед высокой аркой прохода, из которого доносились запахи еды. Молодой человек в робе серого цвета с красными нашивками почтительно поклонился нашим сопровождающим. «Вы можете отдохнуть и перекусить в столовой», — кивнул первый инквизитор, который до сих пор не представился. «Акалит Маркус проводит вас». Мы переглянулись. Неожиданное предложение. Но инквизитор тем временем продолжил. «Курсант Ноунейм, а мы с вами пройдемся. И да, твоя тень пусть тоже поест». Он отвернулся и направился дальше, не дожидаясь нашей реакции. Похоже, этот инквизитор не знал о существовании таких слов, как «отказ», «обсуждение» или «неповиновение». Я открыл рот, но меня опередила лейтенант.
«Но инквизитор», — возмутилась Ван Дассел, — «куда вы его ведете и что собираетесь предпринять?»
Инквизитор остановился и оглянулся. Удивление на его лице плавно перешло в раздражение. «Не ваше дело, одаренное. Вы свою миссию выполнили. Если не готовы принять наше гостеприимство, то мы вас абсолютно не задерживаем». Он медленно обвел взглядом остальных. «Это относится ко всем». Желающих поспорить больше не нашлось. Удалиться из крепости также никто не изъявил желания. Под прицелом серых, я бы даже сказал, стальных глаз, каждый почувствовал себя неуютно и дискомфортно. «Нет желающих?» — уточнил инквизитор. Не дождавшись ответа, удовлетворенно кивнул. «Хорошо». И направился дальше, не оглядываясь, в сопровождении молчаливых спутников. «Ну, я пошел», — кивнул я в сторону удалявшейся тройки. «Никто не может приказать мне остаться, кроме тебя», — пробурчал Эрик, но сказал это как-то не очень уверенно. Этот инквизитор внушал смятение, а эта обстановка в прямом смысле давила сверху. Я улыбнулся. «Я бы, конечно, взял тебя с собой, друг мой, но боюсь, что тебя там просто расстреляют. Хотя...» Я обвел рукой окружающую обстановку. «Скорее всего, отрубят голову». Картер буркнул что-то нелицеприятное в адрес снобов, возомнивших себя пупами земли. Но сделал это тихо, чтобы не услышал послушник, терпеливо дожидавшийся всю компанию, чтобы сопроводить их согласно приказу в столовую. «Удачи!» — хлопнул меня по плечу Пашка. А Тадаси просто кивнул, соглашаясь с другом и по-своему напутствуя меня. Инесса пристально посмотрела мне в глаза, но ничего не сказала. А в последующий момент просто отвернулась, сделанным интересом разглядывая резную арку, ведущую в обеденный зал.
«Надеюсь, тебе повезет», —
неопределенно сказала Райли и протянула руку, прощаясь. Я хмыкнул, но руку пожал, придержав ее в последний момент, когда по правилам приличия уже было пора отпускать. Глядя ей в глаза, я ответил. «Я же сказал, что вы мне нравитесь, госпожа прайм-лейтенант. И еще я обещал донести это до вас». Так что не прощайте, а до свидания, Райли. До скорого свидания. Сбоку громко фыркнула Инесса, как сдувшаяся шина зашипел кровь, и одновременно приглушенно прыснули Эрик и Пашка. Однако Ван Дассел проигнорировал все эти звуки, только слегка улыбнулась уголками рта.
«До свидания, Антон».
Я отпустил, наконец, руку, развернулся и быстрым шагом бросился догонять быстро удалявшуюся тройку инквизиторов. Что-то мне подсказывало, что если я их потеряю в лабиринтах крепости, то никто из них не расстроится. Несколько поворотов, и вот они зашли в деревянную, обшитую бронзой старую дверь в конце коридора. Я незамедлительно последовал за ними. Просторная комната с высокими потолками, как и во всем здании, вряд ли являлась жилым помещением. Несколько грубых деревянных стульев, тяжелый деревянный стол и два массивных закрытых шкафа. Вот и вся спартанская обстановка этого каменного мешка. Небольшие узкие оконца под потолком, тем не менее, давали достаточно света, чтобы освещать комнату без использования искусственных источников освещения. «Садись», — кивнул инквизитор на один из стульев и сам уселся на стуле, стоявшем напротив. Стулья стояли сбоку от стола, так что он не мешал, оставляя между сидящими открытое пространство. Сопровождающие встали по бокам от инквизитора, даже не посмотрев на свободные стулья. «Меня зовут брат Ласло. Я являюсь командором ордена и по совместительству главой нашей миссии на Авроре», — представился старший инквизитор и без перехода продолжил. «Можно взглянуть на твой меч?» Я инстинктивно крепко сжал ножны, почему-то абсолютно не испытывая желания выполнять вежливую просьбу. Мое движение не укрылось от взгляда бдительной троицы. Я снова почувствовал на пороге своего сознания нежданных гостей. На этот раз они, правда, просто обозначили свое присутствие, как будто говоря, «Мы пока не заходим, но в любой момент можем это сделать, так что лучше не дури». Я решил не дурить, отстегнул ножны и передал меч брату Ласло. Для этого мне пришлось встать и пройти два шага до сидящего инквизитора, который даже не сделал попытки приподняться. Тот осторожно и, как мне показалось, с почтением взял у меня из рук меч покойного инквизитора и мотнул головой на стул, предлагая мне вернуться на место, что я незамедлительно сделал. Инквизитор наполовину выдвинул клинок из ножен и взялся прямо за лезвие голой рукой. Я внутренне сжался, зная его остроту, и ожидая, что пальцы инквизитора сейчас упадут на пол, разбрызгивая ручейки крови. Однако этого не произошло. Брат Ласло закрыл глаза и замер. Я взглянул на невозмутимую пару, стоявшую за спинкой кресла, но не увидел на их лицах ни намека на эмоции, поэтому просто попытался расслабиться и подождать окончания состояния то ли медитации, то ли транса, в который впал инквизитор. У меня было большое желание осмотреться в лимбе, но чужое сознание, присутствовавшее около моего, явно не способствовало экспериментам, а с любопытством, в отличие от Смирнова, я всегда мог справляться. Наконец, по прошествии примерно 10 минут, инквизитор разлепил глаза и резко с громким щелчком вернул меч в ножны. Я в этот момент увлеченно рассматривал вычурную старинную резьбу на ближайшем шкафе, поэтому звук вернул меня в реальность, и я вопросительно посмотрел на командора. На этот раз он встал со стула. Я понятия не имел, чем он занимался в трансе, поэтому немного напрягся и тоже вскочил, ожидая чего угодно, вплоть до внезапной атаки. Лезвие со свистом выскользнуло из ножен, и я чуть было не призвал пузырь. Мне трудно было понять, чем мне мог помочь в данной ситуации пузырь, но я верил своей интуиции, которая в последний момент категорически порекомендовала этого не делать. «Встань на колено!» — абсолютно неожиданно произнес брат Ласло. Я с некоторой опаской подчинился, все еще находясь в дичайшем напряжении. «Склони голову!» — продолжил командовать инквизитор. «Вряд ли меня пригласили сюда, чтобы просто обезглавить моим же мечом». Я медленно опустил голову, доверившись в первую очередь своему покойному другу. Не мог он отправить меня на такую глупую смерть. Клинок лег плашмя мне на голову, и инквизитор громко затянул какой-то протяжный напев на неизвестном мне языке. Я не успел удивиться, когда лежащий у меня на голове меч раскалился. Также, не успев испугаться, через мгновение я понял, что понятие «раскаленный» не имеет никакого отношения к температурному режиму. Волосы у меня не воспламенились, кожу черепа не обожгло. Это было ментальное пламя, которое втекало мне в голову прямиком из клинка. У меня в голове сами собой возникли видения, как будто я просматривал на перемотке фильм, причем крутили его с конца, а скорость прокрутки с каждой секундой нарастала. Я видел Хокуса, сначала пожилого, потом в расцвете сил, а дальше совсем юного с этим мечом в руках, сражающегося с разнообразными противниками. Среди них были как люди, так и демоны. На юности Хокуса кино не прервалось, показав мне другого инквизитора, также начиная с преклонных лет до самой юности. И тоже исключительно сцены боев. Потом еще одного и еще. История все убыстрялась, и мне было уже трудно что-либо разобрать. Но в конце концов я видел, что меч находился в руках явно нечеловеческих существ. И они также сражались этим оружием против каких-то других неведомых существ. Финал фильма был особенно ярким. Блеснула яркая вспышка, и я увидел лицо нечеловеческого существа с серой кожей, практически без носа и с огромными глазами, которые горели изумрудным цветом. Это существо держало перед собой меч на двух широких четырехпалых лапах, как будто протягивая его мне. Еще одна яркая вспышка, и мое сознание вернулось в комнату крепости Ордена Войны и нашу реальность в наше время. «Встань, Антон!» Голос инквизитора почему-то смягчился. Я встал внезапно с трудом. Ноги дрожали, как будто после 15-километрового марш-броска. Но я выпрямился, надеясь, что мою секундную слабость никто не заметил. Неожиданно для меня командор низко поклонился, протягивая меч в вытянутых руках. «Возьми!» Просто и без затей, сказал инквизитор, не поднимая голову. Я осторожно взял, обратив внимание, как уже привычное легкое тепло рукояти стало гораздо сильнее, а мутный белый камень в эфесе внезапно моргнул. Внутри него как будто колыхнулась жидкость или дым. Он на мгновение стал прозрачным, но потом быстро вернул прежний цвет. В этот момент черненая вязь на клинке также на мгновение вспыхнула изумрудно-зеленым светом, как глаза у того существа в видении. Инквизитор выпрямился. Теперь он уже неприкрыто улыбался. «Добро пожаловать в Орден Войны, курсант!» Он вроде уже говорил это при первой встрече. Или на этот раз в те же самые слова был вложен другой смысл?»